Я готов. Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Сегодня, к сожалению, у нас прямого эфира не получилось, поэтому вы увидите в записи то, что сегодня будет сказано. Чисто технические причины, никак не связанные с ситуацией. Такое тоже бывает, у нас студия непрофессиональная, к сожалению. Сегодня я, поскольку сегодня я в единственном числе, планирую рассказать вам различные моменты, связанные с положением на фронте, с ситуацией на фронте, обсудить сам с собой, получится сегодня, ситуацию с Гаагой для нашего президента. Ну и попытаюсь ответить на вопросы, которые у меня в чате на телефоне. К сожалению, по техническим причинам вопросов, которые обычно поступают на канал Иван Иванов, я видеть не могу. Главная политическая новость вчерашнего дня была объявление санкций на арест, выдача ордера на арест президента Российской Федерации Путина со стороны так называемого Международного уголовного суда в Гааге. Естественно, при всем моем, мягко говоря, скептическом отношении к нашему президенту и к его поведению, и при полном понимании того, что он сам вырыл себе в ту яму, в которую его сейчас пытаются столкнуть, относиться сколько-нибудь как-то положительно к тому, что какие-то голландские уроды, международные уроды, засевшие в Гааге, собираются арестовывать нашего главу государства, я не могу. Я считаю, что это, конечно, наглость, и это свидетельство полного неуважения, которое проявляется к России как государству, к Российской Федерации, как к самому большому куску исторической России, нашей страны, нашей Родины. Надеюсь, что ничего у них не получится, хотя, к сожалению, если обращаться к историческим примерам, наиболее известные – это объявление предтечей Международного уголовного суда Гаагским трибуналом, собственно, Международный уголовный суд возник из этого трибунала по Югославии, Милошевича, персоной, подлежащей аресту, с последующей его выдачей и осуждением, которое не состоялось только потому, что Милошевич скончался во время следственных действий непосредственно перед судом. Или во время суда, я уже точно не помню. Следующей широко известной жертвой, я там некоторых африканских диктаторов не беру, некоторые живут и здравствуют, но на слуху у всех бессудная казнь, убийство жестокое с пытками ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он тоже был объявлен в розыск, был выдан ордер на его арест Международным уголовным судом Гаагским. И хотя он не был арестован, хотя он не был доставлен на это судилище, то, в общем-то, в какой-то степени можно констатировать, что на президента Путина сейчас в так называемой Объединенной Европе смотрят примерно так же, как на Муаммара Каддафи, и пытаются организовать ему точно такую же участь. Поверьте на слово, даже если это случится, и даже если я буду к этому моменту жив, здоров и на свободе, я не буду злорадствовать ни разу. При всем том понимании, глубочайшем понимании, что если это произойдет, как и в том, что уже произошло, огромная вина в первую очередь самого президента Российской Федерации, который даже сейчас ведет себя так, как будто он не президент огромной исторической страны с тысячелетней, более чем тысячелетней историей, а какая-то вот тряпка. Рассказывает всем очередной раз, как его водили за нос. Он прям зациклился на этом. В недавнем интервью, которое он давал на заводе, производящем, на авиационном заводе, он отвечая на почему мы не вступили в войну в 2014 году, когда украинская армия была и разложена, и слаба, начал нам рассказывать про какие-то, что у нас не было гиперзвукового оружия, начал говорить о том, что его водили за нос опять, вот прям зациклился он на этом. И вообще вел себя крайне неуверенно. Что я могу ему посоветовать, вернее не ему, а его спичрайтерам? Молчите, пусть он вообще молчит, не открывает рот. В данной ситуации это намного полезнее, чем бормотать глупейшие оправдания, над которыми можно только смеяться. Потому что это единственная, даже для нормальных патриотов России, это единственная возможность не плакать. Это смеяться над такими высказываниями. Пусть лучше молчит, потому что все, кто находится, все в курсе, как в 2014 году можно было пройти от Харькова до Одессы практически, наверное, без единого выстрела. И как спустя 8 лет, несмотря на гипотетическое наличие у нас гиперзвукового оружия, которым так кичится президент Российской Федерации, не удается не пройти не только до Одессы, в Харьков не удалось нормально зайти, вернее, те, кто зашли, не все вышли. Смешно сказать, за первые полгода проведения специальной военной операции, ну данные те, что есть, за первые полгода, других данных у меня нет, я пользуюсь только тем, что есть в средствах массовой информации, было выпущено 3 ракеты гиперзвуковых, кинжал, по каким-то там объектам, нам опять же неизвестным по соображениям военной тайны. И правильно президент говорит, что фактически мы это оружие не применяем. А если мы его не применяем фактически, то какое значение оно имеет вообще для ведения войны? Тем более полномасштабной, крупномасштабной войны, которая не ограничивается какими-то небольшими территориями, идет уже больше года. Да никакого. Получается, что оправдание президента о том, что в 2014 году у нас этого оружия не было, и вот поэтому мы не могли воевать. Но это чушь собачья. У нас сейчас оно якобы есть, но все равно на ход войны не оказывает никакого влияния. Молчите. Подскажите президенту, пусть молчит. Пусть меньше рассказывает про нос, про свой многострадальный. И не придется тогда высказывать жесткие прямые слова в его адрес, чтобы просто как-то повоздействовать. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Я это говорю не потому, что я терпеть его не могу. Я говорю, что потому что у нас война. И каждое неосторожное слово, каждое дурацкое телодвижение главы нашего государства, каждая его безответственность очередная, когда вместо того, чтобы принять на себя руководство Государственным комитетом обороны, он вместо этого на симуляторах на вертолете летает. Это все идет в копилку. Точно такие же копилки были и у Милошевича, и у Каддафи, и у Саддама, еще много кого, кого собирались свергать Соединенные Штаты. И когда в результате военных поражений население отворачивалось от своих лидеров, все это вспоминалось, и все это выливалось и надевалось им на голову в итоге. Нам такой вариант не нужен. Сегодня на коллегии, или вчера, даже не знаю, там запись сегодня я увидел, на коллегии Министерства внутренних дел Владимир Владимирович совершенно справедливо рассказал о том, что по имеющейся информации, даже если бы не имелось, все равно это было бы понятно, противник делает ставку на внутренний распад Российской Федерации, на смуту, по-русски говоря, на организацию переворота, на дезорганизацию хозяйственной, экономической, социальной жизни. В общем-то, это было известно еще в 2014 году, что противник сделает на эту ставку. Но только бороться с экстремистами, только надеяться, что путем антитеррористических и различных профилактических мер удастся стабилизировать ситуацию в ходе тяжелой войны, ну, на мой взгляд, необоснованно. Просто потому, что если у нас, подчеркну, тысячный раз повторю, пока у нас командуют всем кретины, которые умудряются проиграть войну на ровном месте, проигрывать сражения, устраивать замечательные деэскалации, успешные перегруппировки, которые завезли в страну миллионы, да не что ж миллионы, уже десятки, наверное, миллионов потенциально нелояльных мятежников, я имею в виду мигрантов из Средней Азии, потенциальные мятежники, да, которые увеличили пенсионный возраст на ровном месте при профиците бюджета, причем огромном профиците бюджета, которые разрушили промышленность, в результате мы, значит, не можем сейчас производить всего, что необходимо нашей армии, сражающейся на фронте, которые устроили мобилизацию так, как они ее устроили. Вот пока все эти люди находятся при своих постах, пока никто из них не то, что не ответил за свою выдающуюся некомпетентность, воровство, трусость, может быть, даже за предательство и вредительство, но даже не снятся со своего поста, ну, в общем-то, экстремисты и недовольные будут плодиться только в возрастающих количествах. И чем больше и дольше нас будут бить на фронте, тем больше шансов, что враг все-таки добьется того, что он стремится добиться. То есть дестабилизации в самой Российской Федерации и выигрыша войны через эту дестабилизацию. Напоминаю тем, кто сейчас меня будет смотреть, что этот сценарий я лично своими собственными устами озвучил в первом своем большом интервью от сентября 2014 года. Тогда уже все было прозрачно и просматривалось. Меня, в отличие от нашего президента, никто за нос 8 лет не водил. А это означает, я не считаю себя самым умным человеком на Земле, а это означает, что при относительно здравом уме хотя бы все, что происходит, вполне было прозрачно и можно было не только предугадать, но даже перевести в язык аналитических документов. Раз этого было не сделано, вернее, не было, ну, может быть, это и было сделано, но никаких выводов на гора не было выдано, значит, надо спросить с тех советников и государственных деятелей, которые год назад начали специальную военную операцию, к которой мы оказались совершенно не готовы. А если с них не спрашивают, тогда нечего все валить на уважаемых киевских и дорогих западных партнеров. Сами дураки. Если человека 8 лет водят за нос, то это вина не только тех, кто его водит за нос, но и лохов, которые позволяют жуликам обводить себя просто вокруг пальца в течение такого огромного срока. В наперстке проигрывают только лохи. Нормальные люди вообще не подходят в те места, где играют такие игры. Так что возьмите себя в руки, Владимир Владимирович. Поменьше рассказывайте людям про свой многострадальный нос. Попытайтесь понять, что у вас все еще есть шанс возглавить воюющую страну, а не повторять судьбу Муаммара Каддафи, которому в задницу, как известно, засунули черенок по итогам его бурной деятельности. Если вы это сделаете, вы еще получите поддержку. И не только со стороны товарища Си, о результатах переговоров, с которыми я сейчас знать не могу, они только сейчас идут, но и от населения Российской Федерации. И даже от тех, кто вас не любит, вы получите поддержку. Даже от меня. Не потому, что вы мне нравитесь, абсолютно нет, а потому, что еще больше мне не нравятся те люди, которые воюют с той стороны, которые планируют превратить Россию в радиоактивные развалины по итогам этой войны. Думайте, если еще умеете это делать. Мы хотим видеть вокруг вас не старые рожи ваших друзей по озеру, незаменимых, безальтернативных, Мы хотим видеть вокруг вас дееспособных, талантливых людей, которые хотя бы начнут исправлять ситуацию и на фронте, и в тылу, и в политике, и вообще во всем государстве. А этим людям мы не верим просто потому, что мы понимаем и видим наглядно, что они способны выдать, к чему они привели нас. Теперь поговорим о том, что у нас сейчас непосредственно происходит на фронте. Ну, сейчас фактически Россия пытается, запоздало, российские войска, российское командование запоздало реализовать хоть какие-то цели, стоявшие в ходе зимнего наступления, зимней кампании. В общем-то, зимняя кампания уже кончилась, тем более она кончилась в Новороссии и Восточной Малороссии, то есть в Харьковской области, в ЛДНР. Там уже тепло, там уже хорошо по-весеннему тепло, там уже грязь начинает даже подсыхать местами. Но по итогам именно сейчас наши войска пытаются достичь хоть каких-то существенных оперативных результатов, которых не смогли достичь за всю зиму, начиная с декабря и по конец февраля. Уже можно сказать, что под Угледаром и в Марьинке наше наступление закончилось неудачно. И там сейчас относительное затишье. В Марьинке противник пытается по-прежнему контратаковать, чтобы вернуться на свои позиции, которые он занимал на конец прошлого года. Но все это чрезвычайно незначительно. Там пара улиц туда, пара улиц сюда. Роли вообще никакой не играет, к сожалению. А боевые действия сейчас сосредоточились вокруг двух наиболее важных пунктов. Это Авдеевка под Донецком, где трое суток продолжаются тяжелейшие кровопролитнейшие бои. Примерно знаю по потерям, которые там нашими войсками понесены, по потерям противника не знаю. Но озвучивать их, естественно, традиционно не буду. Это не входит в мои принципы. Наши войска пытаются охватить Авдеевку с двух сторон. Со стороны населенных пунктов Опытное и Водяное с юга и со стороны села Красногоровка с севера. Красногоровку удалось после тяжелейших боев все-таки полностью занять. По неподтвержденным пока данным, наши войска сумели продвинуться и западнее Красногоровки, и фактически перерезать одну из дорог, которая связывает Авдеевку с северными позициями противника, с агломерацией Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Все это обошлось очень дорого, и, к сожалению, сражение еще не то, что не закончено, его исход пока, к сожалению, здесь не ясен. Авдеевка полуокружена. Но для того, чтобы окружить ее полностью, хватит ли у наших войск сил или нет, я не знаю. Там в основном сражаются добровольческие подразделения и части, переформированные из Донецкого корпуса народной милиции. К сожалению, эти части очень сильно потрепаны в предыдущих боях, плохо достаточно вооружены, малочислены, не очень хорошо снабжены боеприпасами и, скажем так, плохо управляются. Мне сейчас прислали такой замечательный анекдот, родившийся непосредственно под стенами Авдеевки в войсках, причем с намеком на то, что этот анекдот достаточно соответствует действительности, что в атаку послали роту. В роте было два человека, командир роты и один боец. Командир роты отказался идти, его посадили на подвал. Боец пошел, был ранен. Боец вызывает помощь. Ему сообщают, у вас там целая рота, сами эвакуируйте. Ну вот, этот анекдот отражает, в значительной степени отражает ситуацию, которая там реально имеет место быть в некоторых частях и подразделениях бывшего корпуса народной милиции ДНР, теперь ставшего российской армией. Я, честно говоря, сомневаюсь, что нашим войскам удастся взять Авдеевку в окружение. Но буду надеяться на лучшее. Мой прогноз, к сожалению, негативный. Что касается второго пункта, за который говорят из каждого утюга, это также многострадальный Бахмут, который в наших сводках обычно именуется Артемовском по имени известного революционного деятеля международного пролетариата, товарища Артема, известного в свое время на Донбассе. Город занят где-то на 60-70% нашими войсками. Точно я не высчитывал, мне это даже не интересно высчитывать, сколько там процентов занято. Однако западная часть города по-прежнему удерживается противником, который находится в мешке, пока это не оперативное окружение. То есть дороги не перерезаны, хотя и находятся под обстрелом. Это мешок. Перейдет ли он в оперативное окружение или нет, тоже пока непонятно. Противник готовится к контратакам. Противник упорнейше обороняется, и удастся ли взять Бахмут в ближайшие дни и недели, тоже сказать точно не могу. Могу сказать только, что силы ЧВК «Вагнер» в значительной степени исчерпаны. Это неудивительно, учитывая, что 3 месяца ожесточеннейших боев на 30-километровом фронте способны обескровить любые пехотные соединения. Даже самые боеспособные, любые штурмовые соединения, которым является Вагнер. По сути, Вагнер – это армейский корпус, состоящий примерно из 18-20 отрядов уровня батальона. Хороший, сильный корпус был. Сейчас силы этого корпуса хватает только наступать на достаточно узком фронте и пытаться заставить противника отступить из Бахмута. И там происходит взаимная жесточайшая мясорубка. Примерно такая же, как под Авдеевкой. По итогам говорить рано, но стратегический итог операции уже ясен. Нашим войскам в течение зимней кампании не удалось добиться ни одного оперативного прорыва вражеской обороны. Удалось добиться только тактических успехов. Освобождено некоторое количество сел, освобожден даже один небольшой город Солидар, половина Бахмута освобождена, какие-то успехи есть под Авдеевкой и все. Извините, для 3-месячного наступления это очень мало. Вражеская армия не только не разбита, она всю зиму формировала свои резервы и продолжает их формировать в глубоком и ближнем тылу, не вводя их в бой. По некоторым оценкам, скажем так, здесь у меня секретной информации нет, но инсайдерская кое-какая есть. На Украину уже поступило и находится в распоряжении ВСУ более 100 танков «Леопард». Более 100, подчеркиваю. Причем значительная часть этих танков поступила вне того пакета, или сверх него, или вне его, который официально объявлен в странах НАТО. Поступили также сотни тяжелых современных бронемашин, в первую очередь боевых машин пехоты. Подчеркиваю, современных гусеничных бронемашин и бронетранспортеров, как устаревших, так и достаточно новых. Все это сейчас активно формируется в тылу и, видимо, через 3-4 недели противник нанесет свой удар. Почему через 3-4 недели? На самом деле удар может быть нанесен и раньше. Это многое зависит от погоды. Если не будет сильных дождей, то уже к концу марта, начало апреля, почва подсохнет, и вражеская боевая техника, все-таки не традиционно более капризная, чем советская, будет использована наиболее рационально. Сейчас противник проводит те атаки, которые радостно расписываются у нас военными корреспондентами, как отраженные, на многих участках фронта, в первую очередь в Запорожье. Что это за атаки? Это разведки боем. Да, при этом враг несет потери достаточно серьезные. Например, в атаках на направлении Пологи противник потерял за один бой 3 танка и 3 БТРа. Это немалые потери. Но за счет этих атак противник выявляет наши огневые точки, выявляет построение нашей обороны, чтобы, когда он пойдет в действительном наступлении, уничтожить эти огневые точки, разбить нашу оборону до того, как его техника пойдет в атаку. Путем артиллерийской подготовки, высокоточных ударов, ударами ракет и так далее и тому подобное. Фактически враг готовит большое наступление, и сколько до него осталось, мы не знаем. Может быть, середина апреля, а может быть, и ударит раньше. Есть подозрение, что все-таки дождутся апреля, потому что бить будут они, скорее всего, сразу на многих участках. Где-то удары будут отвлекающие, где-то решительные, может быть, 1-2 главных удара и 2-3 вспомогательных. В качестве наиболее опасных со всех точек зрения направлений я прогнозирую, и не только, кстати, я, не я один умный, к счастью, наступление в районе Гуляй-Поле, в направлении Пологи. Это раз наиболее вероятное направление. Именно там сейчас активность противника наиболее высока. Второе – это Волноварское направление на Мариуполь. И третье – это возможность удара вниз по течению Днепра по его левому берегу. Скорее всего, этот удар может быть вспомогательным. Одновременно противник вполне может высадить десант, скорее всего, отвлекающего порядка, но тем не менее, в районе Каховки. Этот десант может быть как речной, так и воздушный. По крайней мере, информация о том, что противник готовится к этому десанту, поступает. Противник получил от НАТО речные боевые штурмовые катера, много мостового понтонного оборудования, нового и исправного. И он получил это, естественно, не просто так. Видимо, планирует использовать. На других участках фронта враг, вполне возможно, тоже нанесет какие-либо контрудары. Не исключаю, что контрудар будет нанесен и под Бахмутом, и почти наверняка под Авдеевкой. Уверен практически, что противник не станет равнодушно смотреть на возможность окружения своего бастиона, сильнейшего, сильно укрепленного бастиона, сильнейшего бастиона на западной окраине Донецка. Я имею в виду Авдеевку. Там следует ждать контратак. Может быть, противник попытается дать сражение новое и за Бахмут. Но все это будут вспомогательные второстепенные направления для его ударов. Связанные, скорее всего, с тем, чтобы замаскировать главные направления, не дать перебросить войска на них, сковать наши силы боями местного значения. В этой же связи не исключаю и попыток дебушировать через старую российскую границу в Белгородскую, Курскую, Брянскую области. Пусть и не очень большими силами, но тем не менее навести шороху, так сказать, поднять панику, в том числе еще раз очередной раз продемонстрировать населению Российской Федерации, что государство не способно их защитить, граждан этих приграничных регионов, от украинских наступлений. Какой прогноз на предстоящее наступление врага? На этот счет задают очень много вопросов. И я не знаю, что на него ответить. Мои многочисленные конфиденты говорят по-разному. Кто-то утверждает, причем, ну, как бы, я не думаю, что меня специально вводят в заблуждение, что наши войска сумеют отбить наступление. Кто-то в этом сомневается. Это зависит от разных частей, от разных участков. В любом случае, удар врага будет сильным. И даже если он не будет отбит, он будет не последним. Сегодня мне задавали вопрос по поводу выступления президента Чехии, который заявил, что если у Украины есть только один шанс, и если она не сможет его реализовать, то она может потерпеть поражение, и Европа не сможет дальше ее поддерживать. Ну, я не знаю, что подвигло президента Чехии на такого рода заявление, но могу совершенно точно сказать, что киевским режимом управляет не Прага. Киевским режимом управляет Вашингтон. Европа вообще не в восторге от этой войны. Естественно, многим в Европе, тем более в Чехии, хотелось бы, чтобы эта война как можно скорее закончилась. И все стало как при дедушке, как это принято говорить. Но именно от решений Вашингтона будет зависеть, будет ли Украина воевать дальше, и будет ли она воевать до последнего украинца, или еще будет воевать дальше до последнего поляка. Нам предстоит еще много сражений, тяжелых сражений. Но для того, чтобы, скажем так, эти сражения были в дальнейшем успешны, конечно же, нам надо отбить украинское наступление весной и летом этого года, что будет нелегко. И больше всего меня в данной связи беспокоит даже не то, что у нас войск не хватает снарядов, боевой техники, отвратительные средства связи, плохо с разведкой. А то, что командуют на фронте те же самые изумительные военачальники, которые умудрились за год привести нас от почти гарантированной победы к порогу поражения. Я могу откровенно совершенно сказать. Я не верю в то, что у начальника генерального штаба генерала Герасимова есть хотя бы мизерная крупица военного таланта. Не знаю, в чем он там талантлив, но то не в военном деле. Я не верю, что под руководством такого замечательного министра, как Сергей Кужугетович Шойгу, наша армия может в ходе войны лучше подготовиться к войне, чем она подготовилась к ней до войны. Не верю. И надеюсь ошибиться. Надеюсь, что через месяц, где-нибудь полдва, в этой студии мне придется снова извиняться перед вами и говорить, что я ошибся. Что все у нас хорошо, все у нас замечательно, враг бежит, и скоро мы раздавим эту Украину. Как будем щелкать ее, как орехи, по выражению нашего президента, и лица почти идентичного натуральному. Вот примерно в общих чертах я описал, что будет в ближайшее время, на мой взгляд. Чего я жду, что произойдет. Посмотрим, сбудутся ли мне эти прогнозы в скором будущем. А пока я попробую ответить на вопросы. Которые мне накидали. На некоторые я отвечал уже в своем чате, в том числе и сегодня. На некоторые я отвечать не буду. Я могу сразу сказать, что на вопросы типа «какие книги вы порекомендуете?», ну, господа, цените мое время. Просто цените мое время. Не библиотекарь, чтобы рекомендовать книги. Добрый вечер. По результатам встречи Си и Путина будет ленд-лиз нашим войскам? Ну, откуда мне знать? Откуда мне знать? Размеры ленд-лиза могут быть настолько мизерны, что мы его даже не заметим. Хотя нам на самом деле необходим для победы, для гарантированной победы над так называемой Украиной, для ее разгрома, требуется самый широкий ленд-лиз от Китая. Даст ли его Китай? Не знаю. Ждем результатов, пока это бесполезно даже обсуждать. А есть ли волшебная кнопка выключения вооруженных сил Украины, которые не нажимают чисто по торгово-договорным моментам? Например, уничтожение крупнейшего кременчугского НПЗ, вынос узловых железнодорожных станций. Или таких столпов не существует? Украина будет воевать, пока не будет полностью разгромлена. Полностью. Соединенные Штаты будут давать и оружие, и деньги, и транспорт. Чем больше понадобится, тем больше дадут. Поэтому надеяться, что почему-то ударить и подставлять шляпу под золотой дождь, который посыпется с неба, ну, наивно. Надо бить по всему, по всем объектам, которые представляют стратегическую важность. Надо выносить и транспортную сеть, начиная с мостов и с подстанций, обеспечивающих движение по железным дорогам. Надо выносить и промышленные предприятия, и инфраструктуру, электричество, станции, подстанции, электрические подстанции разного рода. Надо выносить опять склады горюче-смазочных материалов. Надо блокировать Одесский порт, через который на Украину идет вооружение в рамках зерновой сделки. И все снаряжение из Бургаса, непрерывно действующая линия поставок Украине всего, чего необходимо, и что затруднительно перевести железнодорожным транспортом. Надо минировать хотя бы рейд. Вот я тут недавно прочитал замечательное высказывание. Мы подписываем зерновую сделку, потому что мы не способны блокировать поставки Украине по морю. Ну как не способны? Почему не способны? Типа у нас нет боевых кораблей? Ну, может быть, у нас и мы не можем сейчас действительно действовать так близко к Одессе, чтобы перехватывать караваны из Бургаса. А мины морские кто-то отменял вообще? У нас там даже подводная лодка, между прочим, есть. На Черном море. А она что делает, интересно? Ракеты только пускает. Опять же, корабли, вооруженные ракетами, способны уничтожать цели на расстоянии сотен километров от своего места нахождения. Сотен. Почему они не способны уничтожить транспорт и со снаряжением и вооружением, которое идет в Одессу, с ГСМ и со всем прочим? Могут. Времена, когда броненосцу, чтобы уничтожить транспорт, надо было подойти на 30 километров, там на 25, они давно прошли. Нет. Мы можем, как минимум, резко сократить поставки через Одесский порт. Но мы этого не делаем. В порядке, как принято сейчас шутить в интернете, в порядке доброй моли. Ну, не надо бредить. Мы или воюем, или мы договариваемся. Если мы договариваемся, мы эту войну никогда не выиграем. Мы ее обязательно рано или поздно проиграем. Потому что все договоренности враг использует только против нас и для себя. А все, что он обещает, он традиционно не выполняет. Точно так же, как он ничего не выполнял, что он обещал Милошевичу, Саддаму, Каддафи и остальным жертвам, своим жертвам, которых он уничтожил. И Путину он тоже ничего не обещал. Так, насчет событий я сказал. Как будут, если наши войска успешно отразят весеннее наступление ВСУ и не совершат новых жестов доброй воли? Как будут развиваться события? Ну, если бы я был верховным главнокомандующим, которого у нас нет, в принципе нет, я бы, наверное, смог ответить на этот вопрос более или менее предметно. И сказал бы что-нибудь следующее. Наши войска перейдут в решительное контрнаступление и нанесут поражение истощенным вражеским войскам и погонят их на запад. Но поскольку я не верховный главнокомандующий, я ничего подобного сказать не могу. Я могу только осторожно прогнозировать, что никуда наши войска дальше не пойдут. Будут радоваться отбитию наступления и опять же рассчитывать на договорнички, которых не будет. Война – это продолжение политики другими средствами. Если политика ущербна в самой своей сути, исправить это военными средствами невозможно. Политики ставят задачи военным, а не военные политикам. Так было и так будет. Если военные начинают ставить задачи политикам, то это называется военная диктатура, которой у нас пока нет и не предвидится. Несмотря даже на наличие претендентов на ООН. Как вы оцениваете вероятность сдачи президента его ближайшим окружением в счете выданного ордера Международного уголовного суда? Если мы проиграем войну, и его до этого не придушат, то как высокую? Условный Навальный обязательно отправят его в Гаагу. Не хотите ли позвать на стрим Виталия Африку? Дистанционно, само собой. Ну, знаете, Виталий Африка в настоящее время, насколько я знаю, проживает в Бразилии постоянно. Когда у нас день, у них ночь, и наоборот. Достаточно сложно организовать с ним подобного рода связь. Поэтому у меня с ним и переписка-то как-то в значительной степени затруднена обычно. Поэтому, знаете, обойдемся, я думаю, без этого. При всем моем к нему уважении. Дайте совет, как быть в сложившейся военно-политической ситуации курсантов военных училищ. Среди оных также есть и скептически настроенные происходящему. Я могу только порекомендовать, если вы выбрали себе военное дело, если вам повезло иметь настолько хорошее здоровье, что вас взяли в военное училище, меня вот в свое время как-то не очень хотели брать и не взяли, то учитесь хорошо и постарайтесь учиться сверх программы. Постарайтесь следить за новинками военного дела в интернете, благо возможности для этого море. Старайтесь очень внимательно читать блоги даже не военкоров, а тех вот военспецов типа Мурза, Грубника, которые сейчас находятся на фронте и урывками между выполнением своих служебных обязанностей анализируют происходящее, они поскольку на это способны, и выдают какого-то рода продукт информационный, аналитический. Учитесь на чужих ошибках, чтобы потом не совершать свои и не губить тех людей, которые будут вам доверены со стороны командования. Здравствуйте. Как вы считаете, насколько российское общество готово принять новые тяжелые поражения в ходе наступления ВСУ и последующих за ним мобилизацию? Возможны ли массовые протесты, беспорядки и т.д. в связи с этим? Да, скорее всего, поймите, у нас нет понятия мобилизации как таковой. Не может быть мобилизации без военного положения, без объявления войны. С точки зрения законодательства, вся нынешняя СВО, так называемая, это вообще неизвестно что. Просто неизвестно что. У войск, которые сейчас реально воюют на фронте, нет никакого правового статуса. Что, в том, что они делают. Поэтому, если СВО, допустим, закончится поражением, ни один военный не сможет говорить, что он выполнял приказ, поскольку юридически он не имел права даже его выполнять. Ну как военный, когда не объявлена война, будет стрелять в представителя другого формального государства? Ну, он преступник. Если он не имеет никакого правового статуса, и здесь не до... то, что он получил приказ от командования, ну это достаточно спорное основание. Ему всегда могут сказать, ну ты же понимал, что это незаконно, почему ты не отказался? Так и здесь. Какая мобилизация? У нас нет мобилизации. У нас не мобилизована ни экономика, ни тыл, ни транспорт, ни органы внутренних дел, ни органы безопасности. У нас проведены мобилизационные мероприятия по привлечению в армию какого-то количества новобранцев. Кто-то говорит 300 тысяч, кто-то считает немного больше. И все. А мобилизации нет. Мобилизация, это, как я уже много раз говорил, это когда, допустим, высшие сотрудники МВД мобилизуются и отправляются поддерживать порядок в тех же самых прифронтовых регионах, где их выставляют на блокпосты, где из них создаются заградительные комендатуры, где они привлекаются в том числе к поискам вражеской агентуры, и нейтрализации. Когда тем же самым занимаются сотрудники госбезопасности, вызванные из запаса. Вот я, например, в запасе, офицер запаса органов госбезопасности. Какая мобилизация? Я не слышал ни про какую мобилизацию. Из моих знакомых тоже никого не мобилизовывали. Мобилизации подлежат люди, которые необходимо, которых необходимо направить в военную промышленность, задыхающиеся без квалифицированных рабочих рук, в том числе просто на обучение тем рабочим профессиям, которые сейчас необходимы. Хотя бы на обучение. Потому что можно построить завод и даже добыть по щучьему велению откуда-то за станки, но если на этих станках некому будет работать, они ничего не будут производить. Не смогут, сами не производят, еще роботы сами не обслуживают себя. Люди все равно нужны, причем квалифицированы. Смешно, глупо читать о том, что линию Суровикина, так называемую, или линию Фаберже, как ее еще называют в войсках, строят, оказывается, вольно-наемные рабочие, фирмы строительные, подрядчики. В то время как президент Владимир Владимирович посещает в Крыму историко-архитектурный комплекс, который строят, оказывается, военные строители. Бред? Бред. Военный строитель – это не только человек, который умеет строить лучше или хуже гражданского строителя. Это человек, обученный строить военные сооружения, в том числе укрепления, и обладающий необходимыми знаниями, как они должны строиться, чтобы принести максимальную пользу. То есть, эту информацию, которую должен обладать он, гражданский вообще не должен знать. Как можно спрашивать с гражданских людей, которые сооружают позиции в низинах? Им просто нарисовали на карте, где это было, провели, и они даже не они делают, выполняют просто. Даже не думая о том, военные дали задачу, вот мы строим. А военные строители должны были сказать, эта позиция совершенно невыгодна, она будет расстреляна с ближайшей высотки, надо как раз по высотке повести линию. Гражданским все равно. Они этого не знают и знать не должны. Это тоже должно решаться в рамках мобилизации, потому что те же самые строительно-монтажные управления при мобилизации должны остаться теми же строительно-монтажными управлениями, только весь их персонал, включая руководство, должны быть мобилизованы, поставлены в строй на армейское довольствие и получать непосредственно руководство и нести ответственность перед военным командованием за их за качество работы и за свою деятельность вообще. То, что в случае поражений новых на фронте опять российское командование будет вынуждено, Министерство обороны опять объявлять мобилизационные мероприятия, в этом сомнения, к сожалению, нет. Никаких там 300 тысяч контрактников никакой Медведев не наберет. И не только Медведев. Ну, не наберут сейчас контрактников столько. Не говоря уж о том, что их надо всех обучить. Без новых мобилизационных мероприятий в случае наших поражений не обойдется. Более того, даже в случае, если мы успешно отразим вражеское наступление, оно без потерь отбито не будет. И дальше встанет вопрос о том, что нашим войскам требуется пополнение. Сейчас подчеркиваю, и под Авдеевкой большие потери, и немалые потери наши войска несут под Бахмутом. Пусть это даже там в основном сражается ЧВК Вагнер. Им тоже будут нужны пополнения. Зоны не резиновые. Выкачать оттуда сотни тысяч солдат не получится, штрафников. Добровольцы, все, кто хочет воевать уже на фронте или кто уцелел, долечивается в госпиталях, лечится. Других способов, кроме как мобилизовать запасных, для пополнения войск скоро не останется. Не знаю, кто такой Владимир Лепехин, не смотрел. Телеграм-каналы пишут о накоплении личного состава и техники противника для контрнаступления. Почему нельзя нанести по ним ракетные удары? Чего мы ждем? Я так полагаю, что ракетные удары по скоплениям войск противника в тылу наносятся. Но противник не настолько глуп, естественно, чтобы собирать свои войска все в одном месте, стоять и ждать, когда по ним прилетят ракеты. Существуют меры маскировки, рассредоточения войск, чтобы уменьшить потери от возможных ударов. Целую бригаду в чистом поле уже давно никто не ставит, кроме наших военных. Да и наши уже не ставят, потому что наказали, очень сильно наказали. Что еще отвечать? Враг не дурак. Враг воюет всерьез. И воюет достаточно профессионально. Более того, к сожалению, я вынужден еще раз подчеркнуть, враг воюет лучше с точки зрения командования, чем наше российское командование. Намного лучше. Что делать простым мужикам-работягам? Идти добровольцами или ждать мобилизации? Каждый выбирает для себя. Здесь нельзя дать никакого единого совета какого-то. Какова вероятность Третьей мировой? Некоторые считают, что мы уже в ней, просто мы еще не знаем об этом. А может быть, и не будет ее. По крайней мере, в ближайшем, в обозримом будущем. Утверждение хранителей о том, что при обороне Бахмута вынесут больше потерь, чем штурмующий Вагнер. Не находясь в Бахмуте, и я не имею права, ни возможности, ни права оценивать, кто там несет больше потерь. Предполагаю, что потери примерно одинаково высоки. Потому что в уличной мясорубке, на самом деле, что атакующие, что обороняющиеся, постоянно меняются местами, и с обоих сторон сражаются штурмовики, не сильно-то обучены, поскольку резервов у тех и других обученных уже не осталось. Там многое зависит, конечно, от профессионализма полевых командиров, от их умения руководить войсками, артиллерийским огнем. Но то, что я вижу из записей как с нашей стороны, так и с их, в общем, примерно одно и то же. Я бы предположил осторожно, что потери примерно равны. Где-то больше, где-то меньше. Возможны ли массовые протесты, беспорядки в связи с этим, с дальнейшими поражениями? Да, возможно, но не сейчас. Это зависит, опять же, от масштабов поражений, от масштабов унижений, которые нас ожидают в связи с ними. Сейчас российское общество надеется, что фронт стабилизировался в целом. Если это будет, убеждение будет разрушено, если будут новые волны мобилизации, естественно, будут расти и протесты. Причем они будут расти независимо от того, что враг, естественно, будет их разжигать всеми силами. Они объективно будут нарастать. Опять же, нарастать постепенно. Недавно прочитал в интернете правильную фразу, что всего через полгода после успешного брусиловского прорыва, поставившего на грань разгрома всю австро-венгерскую армию, да и чуть не обрушившего весь Восточный фронт центральных держав, в России произошла февральская революция, февральский переворот. Всего через полгода. Подчеркиваю, не после поражения, а после победы. Количество рано или поздно всегда имеет свойство переходить в качество. Это так. Невозможно, но невозможно прогнозировать, когда это произойдет. Произойдет ли это осенью или в будущем году. Допустим, упомянутый сегодня уважаемый Виталий Африка считает, что война завершится через год-полтора. Примерно тогда общество достигнет уровня, когда дальнейшее ведение военных действий ни здесь, в Российской Федерации, ни на территории Украины будет уже невозможно. К сожалению, у него не очень хорошие прогнозы, кто упадет первым в этой схватке, при таком тени толкая, как сейчас. Вы постоянно заявляете, что кадры решают все. При этом одновременно выражаете и уверенность в том, что вся политическая и военная верхушка с самого верха, скажем так, до среднего командного уровня, или некомпетентна, или еще хуже. Не буду уточнять. Тогда на что или на кого вы, собственно, надеетесь? Кто будет решать стратегические проблемы? Так я и призываю решать стратегические проблемы, пока их еще можно решить. И решать их, естественно, сверху. Потому что когда их начнут явочным порядком решать снизу, это будет означать, что уже все рухнуло. Пока, я подчеркиваю, такая возможность еще есть. Пока система управляема, пока президент легитимен, несмотря на все его дурацкие выходки. Пока армия, находящаяся, поверьте, не в самом лучшем моральном состоянии, все еще не обвиняет своего отсутствующего верховного главнокомандующего во всех бедах. Вот пока это все есть, можно решить проблемы сверху. Еще раз подчеркну, если сверху будут компетентные умелые военачальники, тем более, что таковые есть, ну, тот же генерал Теплинский, о котором я много раз говорил, не последний человек Министерства обороны, то даже посредственные военные внизу, как стадо овец во главе с львом, могут одержать победы. Могут. Ограничится ли Польша оккупацией Западной Украины, Восточный Кресть, и точнее их часть, под предлогом ее защиты, или может вступить в прямой конфликт с вооруженными силами Российской Федерации? И какова будет реакция со стороны России и вооруженных сил Российской Федерации? А какая у нас может быть реакция, если мы даже не смогли продвинуться за Днепр? Если мы убрались за Днепр, оставив свой единственный правобережный плацдарм? Никакой реакции не будет. Там надо будет смотреть на реакцию Киева, а на реакцию вооруженных сил Российской Федерации смотреть бессмысленно. И все. Знаете, сегодня больше вопросов у меня в чате нет. Несколько пребываю в заторможенном состоянии по ряду причин. Поэтому, наверное, на сегодня мы закончим. Надеюсь, что эту запись вы увидите уже завтра. До свидания.